После выступления Стайшина и Расбанда хор исполнит гимн «Господь, я за тобой пойду». Дирижировать хором будет Джеральд Саймон, аккомпанировать Эми Телбот. Затем заключительную молитву произнесет Брайан Калье. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Старейшина Роналд Расбанд был призван в качестве старшего президента президентства 70 4 апреля 2009 года, прослужив в первом кворуме 70 с апреля 2000 года. Он служил советником в президентстве Центрального Европейского региона, президентом региона Солт-Лейк-Сити, штат Юта, исполнительным директором департамента храмов и региональным супервайзером североамериканского, западного, северо-западного и всех трех регионов штата Юта. Стайшина Расбанд учился в университете штата Юта. В 1995 году Государственный колледж Долины Юты, ныне Университет Долины Юты, присвоил ему звание почетного доктора в сфере бизнеса и торговли. В 1987 году он был назначен президентом и главным операционным директором химической корпорации Хансмана, в котором начал работать 11 годами ранее в качестве коммерческого представителя. В числе многочисленных церковных призваний Стайшина Расбанда – миссионер полного дня в миссии Восточных Штатов, миссионер-экскурсовод на Храмовой площади, епископ, член комитета по празднованию 150-летия церкви, президент Северной Нью-Йоркской миссии, штат Нью-Йорк с 1996 по 1999 годы. У Стайшина Расбанда и его жены, бывшей Мелани Твитчелл, пятеро детей и 18 внуков. Стайшина Расбанд.
Well, thank you, President Davis, for that.
Что ж, спасибо вам, президент Дэвис, за это доброе и содержательное предисловие. Позвольте мне поздравить систему церковного образования с этой сотой трансляцией СЦУ. Мы благодарны сегодня за присутствие старейшины Пола Джонсона. Пол, встаньте, пожалуйста. Старейшина Джонсон, церковный уполномоченный по высшему образованию, дорогой друг. И мои поздравления всей организации. Мои дорогие юные друзья, для меня большая честь и привилегия обратиться на этом вечере встречи, обращаться к вам на этом вечере встречи с ЦО. Я благодарен за возможность быть здесь, в Мариотт-центре, в студенческом городке университета имени Бригам Янга, и говорить с теми из вас, кто собрался в разных уголках мира при множестве разных обстоятельств и языков. Спасибо, что пришли. Вы выказываете уважение Господу Иисусу Христу, отложив другие дела своей жизни, чтобы собраться вместе в это время. Я благодарен за возможность быть здесь с моей женой Мелани, некоторыми членами моей семьи и дорогими друзьями. Я молюсь о том, чтобы мои слова были ведомы Святым Духом, и чтобы вы почувствовали в своем сердце, что то, что я должен сказать сегодня, имеет отношение к тому, с чем вы сталкиваетесь и что испытываете в эту пору вашей жизни. Много лет назад, в марте 1839 года, пророк Джозеф Смит с несколькими своими товарищами был противоправно заключен на многие годы, на многие месяцы в тюрьму города Либерти. Многие летописцы истории церкви говорят, что этот опыт для пророка Джозефа был, конечно, одним из самых трудных и самых мрачных периодов всей его жизни. Его слова «О Боже, где ты?», как они записаны в разделе 121 «Учения и Заветов», говорят об отчаянном одиночестве в самых суровых условиях. Господь не явился и не прислал ангелов. Он не разогнал стражу и не распахнул настежь дверь той сырой грязной камеры. Проще говоря, Он не изменил обстоятельств. Но Он вселил в Джозефа утешение и уверенность, как не смог бы сделать никто другой. «Сын мой, мир да будет душе твоей. Твое несчастье и твои страдания будут лишь кратковременны». Это было так, будто Господь обнял Джозефа, говоря: «Сын мой». Это драгоценные и нежные слова. И затем Он сказал, что тяготы Джозефа будут лишь кратковременны. Какой урок, который все мы должны запомнить? Наши тяготы будут недолгими в терминах вечности, и Господь будет с нами. Затем Господь сказал, «Друзья твои стоят с тобой, и они снова будут приветствовать тебя горячими сердцами и дружественными руками». Здесь Джозеф был заточен в тюрьму предательством людей, а ведь некоторые из них были когда-то его близкими товарищами. Но Господь ясно сказал, «Друзья твои стоят с тобой». Каким же утешением стали эти слова для пророка Джозефа? Каким же утешением для нас? Подумайте на мгновение, каково это — знать, что с вами кто-то есть, кто-то, кому вы можете довериться как другу и в радости, и в беде, кто-то, кто ценит вас и поддерживает вас, даже когда вы разлучены. Наш самый дорогой друг — сам Иисус Христос. Может ли быть более твердое заверение, чем Его? «Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас». И часто эти ангелы вокруг — наши друзья. Мое послание сегодня сосредоточено на том, как важно каждому из нас иметь праведных друзей. В моей юности один вдохновенный патриарх возложил руки на мою голову и по откровению раскрыл мне понимание моего потенциала, кто я есть на самом деле, и дал руководство для моей жизни, так же, как это сделал патриарх для большинства из вас. Мне было сказано, что у меня не будет недостатка в друзьях и товарищах, что их дружба будет особым благословением для меня и в мирском, и в духовном смысле. Мне посоветовали выбирать в самые близкие друзья тех, кто праведен и кто желает соблюдать заповеди Божьи. Это место из моего патриархального благословения и этот стих из раздела 121 стали для меня мягким одеялом на всю жизнь. Время от времени, особенно когда я бывал вдали от дома, эти слова давали мне покой и силу. Мои друзья стояли со мной, хоть нас и разделяли многие километры. И в такие времена я усвоил один из самых важных жизненных уроков. Как бы долго я ни отсутствовал, как бы далеко я ни был, когда мы снова встречались с друзьями, казалось, что ничего не изменилось. Наша жизнь продолжалась так, будто ничто не нарушало ее, как будто время остановилось. Почему я это подчеркиваю? Потому что в нынешнем мире очень многие люди добровольно меняют своих друзей на видеоличностей и короткие текстовые сообщения. Они проводят свое время, общаясь с телевизионными персонажами, а ведь это для них всего лишь лица на экране. Они предпочитают легкие знакомства с представителями противоположного пола, отказываясь от глубоких и содержательных отношений, которые можно запечатать в храме на вечность. Подумайте об этом. Истинная дружба основана на любви Божьей и дарении этой любви другим. Это было одним из посланий в тюрьме города Либерти. С самых первых дней моего взросления в Коли Коттонвуд в долине Соленого озера друзья были для меня особым благословением. Самые близкие друзья моей юности остаются моими друзьями до сих пор. Некоторые здесь с нами сегодня. Так было всегда. Мы всегда были доступны друг для друга. И я с благодарностью заводил новых друзей, которые также были для меня силой и благословением. Думая о дружбе, я думаю о примере президента Томаса С. Монсона. Послушайте это учение нашего возлюбленного пророка. Он сказал, «Друзья помогут определить ваше будущее. Вы будете стремиться походить на них и быть там же, куда они решат пойти. Помните, тропинка, по которой мы идем в этой жизни, приведет к тропинке, по которой мы пойдем в жизни следующей. В одном выборочном обследовании, проведенном в приходах Околи к церкви, мы выявили примечательный факт. Те люди, чьи друзья заключили брак в храме, обычно тоже заключают брак в храме. А те люди, чьи друзья не заключили брак в храме, обычно тоже не делают этого. Это касается и миссионерского служения полного дня. Влияние друзей оказывается доминирующим фактором, даже равным родительскому наставлению, совету учителя или проживанию вблизи храма. Друзья, которых вы выбираете, либо способствуют, либо мешают вашему успеху. Это отрезвляющие слова. Кто не выбрал бы президента Монсона в друзья? Он дарит свои поезда на Рождество. Он дарит одежду со своего плеча и обувь со своих ног людям, у которых этого нет. Он дарит бесчисленные часы тем, о ком так часто забывают в домах, да престарелых, или кто борется за жизнь в больницах. И он делится своей радостью к жизни со всеми нами, когда шевелит своими ушами. Как же он может не нравиться, когда группу миссионеров попросили назвать одно из лучших качеств президента Монсона, почти все выбрали его любовь к людям. Один даже высказал желание поселиться по соседству с пророком, ибо был уверен, что тогда они станут добрыми друзьями. Я обнаружил, что совет братьев насчет дружбы созвучен моему собственному опыту и особенно применим сегодня. Старейшина Нил Максвелл сказал, «Юные или взрослые, мы должны быть хорошими друзьями, но при этом тщательно выбирать себе друзей. Нам будет легче и гораздо безопаснее выбирать друзей, если в первую очередь мы выберем Господа». Задумайтесь о разных видах дружбы в городе Еноха в сравнении с отношениями в городах Содоме и Гоморре. Жители города Еноха выбрали Иисуса и путь жизни, и стали вечными друзьями. Чрезвычайно многое зависит от того, кого и что мы выбираем в первую очередь. Некоторые друзья — мудрые и надежные наставники. Это особый вид друзей. Они ушли раньше нас, и они знают путь. И они тоже стоят с нами. Кто были наставниками Джозефа Смита? Сразу же на ум приходит Мароний, древние ученики Иоанн Креститель, Петр, Иаков и Иоанн, Павел, мать и отец Джозефа, его брат Алвин. Внушительный список. Справедливо будет сказать, что он оказался в хорошей компании. Подумайте на минуту о тех, кто наставляет каждого из вас. Хотите ли вы наставлять других, когда представятся такие случаи в будущем? Готовитесь ли вы делиться своим свидетельством о Евангелии и вашим пониманием того, как быть успешным в наших ежедневных делах? История и Священные Писания полны примеров людей, служивших праведными наставниками. Пожалуй, самый очевидный пример — это наш Господь Иисус Христос, учредивший Свою Церковь в зените времени. В начале Своего служения Он выбрал 12, казалось бы, обычных мужчин, которые оставили свои нормальные дела и провели с Ним 3 года. Они ходили с Ним, слушали Его проповеди, делились с Ним пищу, были свидетелями чудес, которые Он совершал, и часто получали от Него личные наставления. Каким же несравненным благословением было для них лично обучаться у нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Каждый из них изменился благодаря этому привилегированному общению. Другой пример в несколько необычной смене ролей. Это Джозеф Смит, который стал духовным наставником для своего старшего брата Хайрама. Хайрам скромный и восприимчивый стоял рядом с Джозефом. Он был там, в тюрьме города Либерти, и он первым пал в Картидже. Хайрам выбрал своим наставником пророка Бога. Он сделал хороший выбор. В наши дни, в моем служении в качестве представителя высшей власти церкви, члена Кворума 12 интересуется нашей жизнью, щедро делится с нами своим опытом и эффективно учит нас выполнять наше священное призвание на это служение. Два таких драгоценных для меня момента показаны здесь, когда я был благословлен наставнической любовью старейшины Джеффри Холланда и старейшины Нила Максвелла. Я также помню слова Бригама Янга, сказанные им о пророке Джозефе. «Мне хочется воскликнуть «Аллилуйя» всякий раз, когда я думаю о том, что мне посчастливилось знать Джозефа Смита, пророка. Я испытываю те же чувства в отношении ряда руководителей наших дней. В каждом случае, более опытный и надежный человек служит эффективным наставником и консультантом менее опытному человеку, помогая формировать понимание этого человека и обучая его принципам, которые сделают его или ее более эффективным, более сильным, более мудрым и более ценным слугой Бога. Прервите сейчас на минутку и подумайте, а кто ваши наставники? Чему жизненно важному вы у них научились? Как они присматривают за вами? Как вы последуете их примеру и сами будете наставниками для младших братьев и сестер, друзей и коллег, тех, кто, возможно, нуждается в этом и желает таких отношений? Позвольте привести вам пример из собственной жизни. Я благословлен в своей жизни такими добрыми, дружеско-наставническими отношениями со старейшиной Джоном Хансманом, региональным представителем Кворума 70, филантропом, благотворителем, основателем Huntsman Group of Companies и моим другом. Я познакомился с Джоном Хансманом в 1975 году, когда мне было 24 года. Я был президентом Кворума старейшин в приходе для состоящих в браке студентов университета штата Юта, а Джон Хансман был у нас консультантом высшего совета. Мы стали друзьями, и на выпускном курсе, ближе к окончанию университета, брат Хансман взял меня на работу в качестве коммерческого представителя в его компании «Пластмасс». Одним из моих самых первых заказчиков был Avon, косметический гигант со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Чтобы помочь мне начать работу с этим важным клиентом, Брайт Хансман лично полетел со мной в Нью-Йорк, чтобы представить меня там. Вдохновленный началом новой карьеры и желая произвести хорошее впечатление, я надел свой лучший студенческий коричневый костюм с коричневым галстуком и коричневыми мокасинами. Когда мы встретились в аэропорту, я заметил, что мистер Хансман бросил на меня особенный взгляд, но он ничего не сказал. По прибытии в Нью-Йорк, он сказал мне, что нам надо кое-что сделать, прежде чем звонить в Avon. Мы отправились в известный магазин мужской одежды Brooks Brothers на шикарную Madison Avenue. Помню, как по дороге Джон Хансман сказал мне: «Рон, если ты хочешь быть продавцом в моей компании, если ты собираешься представлять меня в Эйвоне, тебе надо усвоить, как одеваться, как себя вести и как служить в этой новой роли». Затем он добавил: «В деловых кругах Нью-Йорка ты не должен носить коричневые костюмы, по крайней мере, представляя Джона Хансмана». Джон знал людей из Brooks Brothers и наблюдал, как они подбирают мне красивый темно-серый костюм в тонкую полоску. Самый изысканный, который я когда-либо видел, и, конечно, самый изысканный, который я когда-либо имел. Когда его унесли до окончательной подгонки, мы выбрали рубашку, несколько галстуков, ремень и все аксессуары. Затем мы прошли в отдел обуви, где Джон представил меня моей самой первой паре изящных черных классических туфель. Я полагаю, что счет брата Хансмана в Brooks Brothers давал ему особые привилегии, потому что, когда мы пообедали и вернулись в магазин, там нас уже ждал мой новый деловой гардероб благодаря Джону Хансману. Я помню, как я был благодарен Джону за то, что он сделал, чтобы я не испытал ненужной неловкости от моей студенческой одежды. Затолкав в сумку свою коричневую амуницию, я осознал, что он позаботился о том, чтобы я был должным образом одет. Потом мы отправились в Эйвон, где Джон представил меня как своего нового сотрудника по связи с клиентами его компании. Джон учил меня не только тому, как это важно правильно выглядеть. Он научил меня по-новому мыслить, действовать, держать себя с людьми. Он наставлял меня. Это был первый из многих ценных уроков, которые я от него получил. Спустя годы, будучи исполнительным директором в компании брата Хансмана, я очень много работал и разъезжал по всему миру. Возвращаясь из одной из таких командировок, брат Хансман, в то время президент Кула, спросил меня, что я делаю в церкви. Я сказал ему, что с удовольствием веду класс учения Евангелия в воскресной школе. Он спросил меня о моем опыте церковного руководства. Я сказал, что с радостью служил в нескольких президентствах, но большая часть моего церковного служения очень счастлива, была посвящена обучению. После того, как я объяснил это брату Хансману, он рассказал мне о подобной паре в его жизни, когда его призвали служить в студенческом коле, сначала членом высшего совета, а потом епископом. Он находил это идеальным для своего плотного графика. Фактически, как я уже говорил ранее, именно тогда я и познакомился с Джоном Хансманом. Он сказал, что знает одного брата в университете штата Юта, который служит президентом университетского кола для состоящих в браке и может призывать на церковное служение братьев со всей долины Соленого озера. Брат Хансман попросил моего разрешения позвонить этому президенту кола и назвать его мое имя. Я согласился и, в общем, больше об этом не думал, зная, как сильно он занят. Через какое-то время мне позвонил Роберт Фатерингем, президент первого кола университета штата Юта. Он спросил, можно ли ему и его советникам приехать к нам домой и пообщаться с сестрой Расбенд и со мной. Несколько дней спустя все три члена президентства кола сидели на диване в нашей гостиной, знакомясь с нашей ситуацией и выслушивая наши свидетельства. После подробного собеседования с каждым из нас, эти трое переглянулись понимающе, и тогда президент Кола предложил мне призвание члена высшего совета первого университетского кола. Они сказали, что уже говорили с президентом моего домашнего кола, и он сказал, что поддержал бы это призвание, если бы они решили мне его предложить. Я принял это призвание и стал служить в первом университетском коле. А в рамках этого призвания сестра Расбенд и наша молодая семья наслаждались замечательной возможностью развивать прекрасные, сосредоточенные на Христе, отношения с молодыми женатыми студентами. После периода служения в Высшем Совете меня призвали епископом 10-го прихода в том же коле. Потом я узнал, что брат Хансман действительно позвонил президенту Фатерингему и просто сказал, что знает человека, который мог бы потрудиться в университетском городке. Итак, мой дорогой друг и наставник Джон Хансман, просто упомянув мое имя для возможного собеседования, дал мне возможность получить еще один опыт церковного служения. Я думаю о замечательных молодых людях, которых встретил в том университетском приходе, в той обстановке, и о своей возможности помочь кому-то из них найти работу. И один из них сегодня здесь с нами. Главное, я имел привилегию свидетельствовать о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе и заводить праведных друзей, почти так же, как это сделал для меня брат Хансман. Позднее, когда нас с сестрой Расбенд призвали возглавить Северную Нью-Йоркскую миссию в штате Нью-Йорк, у нас была привилегия работать со многими верными миссионерами. Мы могли не только помогать им быть более эффективными в их тогдашнем призвании в качестве слуг Господа Иисуса Христа, но наши отношения продолжаются и по сей день, и мы помогаем им рекомендательными письмами, советами, поддержкой и всей нашей любовью. Должен признаться, я никому не купил новый костюм и туфли. Пока еще. Как видно из этих примеров, я большой приверженец наставническо-дружеских отношений. Старейшина Нил Максвелл, который служил наставником для очень многих, включая меня, сказал, «Каждый из нас время от времени получает наставление и сам имеет возможность наставлять. По моему опыту, правдивые и заботливые слова, которые рождаются в таких добрых отношениях, обладают большим сроком хранения. Вы можете, вероятно, припомнить 3 или 4 примера того, как кто-то что-то сказал. Может быть, предложение или фразу, и вы с тех пор это помните. Это волнует и трогает вас до сих пор. Я думаю о молодой матери, которая всегда говорила своим детям в трудные времена, «Мы справимся». Они верили ей. Или о миссионере, который говорил своему новому напарнику, только что из ЦПМ, «Жди чуда каждый день». Он так и делал, и эта вера прокладывала миссионерскую дорогу этому новому старейшине. Или о президенте Монсоне, который в конце своего выступления заметил юношу в 8-м ряду в море из 5000 молодых людей, собравшихся на скаутский слет на восточном побережье. Этим юношей был мой 12-летний сын, которого он встречал несколько раз. Поверьте мне, мой сын никогда не забудет, что президент Монсон назвал его по имени и сказал, «Крис Расбанд, выйди сюда и скажи привет». И что может сравниться с примером Спасителя, который взглянул на скромную группу рыбаков и сказал эти простые слова «Идите за Мною». В этот день и время, охарактеризованные апостолом Павлом как времена тяжкие, названные пророком Джозефом Смитом «бедствием», описанные Нефием в книге Мормона как «день, когда Искуситель будет беситься в сердцах детей человеческих». Я говорю всем вам, мои дорогие юные друзья, о важности здоровых и прекрасных дружеских отношений с мудрыми и надежными наставниками. Иногда мы отказываемся принять совет. Мы пятимся от кого-то, кто дает нам предложение, кто делает нам предложение. Мы думаем, что уже знаем то, что нам нужно знать. Это нами движет гордыня. Когда это происходит, мы лишаем себя мудрости, информации или опыта, который мог бы благословить нашу жизнь. Представьте, как изменилось бы мое отношение с братом Хансманом или моя карьера, если бы я был слишком горд, чтобы принять его щедрое предложение, новый костюм. Так часто бывает в отношениях нашей молодежи с родителями, о которых мы иногда думаем, как о людях старомодных, неинформированных или просто некрутых. Поэтому иногда очень легко отвергнуть их учение как ненужное в нашей жизни. Это высказывание, приписываемое Марку Твену, может быть поучительным для нас. Когда мне было 14 лет, мой отец был так несведущ, что мне стыдно было рядом стоять с этим стариком. Но когда мне исполнился 21 год, я стал изумляться тому, как же поумнел этот старик за 7 лет. Мамы и папы, бабушки и дедушки могут много чего предложить. Не отвергайте то, чему научил их опыт и ту любовь, которую они питают к вам. Они, возможно, ваши лучшие земные наставники. Мы с сестрой Расбанд теперь дорожим возможностью быть бабушкой и дедушкой. Как это трепетно, когда наши внуки задают нам вопрос или просят совета по какому-то важному вопросу в их жизни. Другие люди, которые могут дать ценный совет, но которых мы часто склонны игнорировать, это родители наших супругов. Их опыт часто так же уместен, как и опыт наших родителей. Нам следовало бы прислушиваться к их мнению и внимать их совету. У многих из вас, может быть, еще нет родственников со стороны супруга, но я уверен, что когда-нибудь будут. Не упускайте возможность научиться у них чему-то и поинтересоваться их мнением. Это прибавит вам мудрости. Итак, для каждого из вас, кто слышит меня, и для тех, кто потом будет читать это послание, у вас есть много других потенциальных наставников. Позвольте мне назвать некоторых. Это епископы, президенты кольев, президенты миссий, руководители кворумов, профессора, учителя семинарии и института, близкие друзья и коллеги, сестры общества милосердия и многие другие. Мне приносят огромную пользу их примеры и учения. И вам тоже. Берите на вооружение их идеи, и пусть их влияние вдохновляет и благословляет вашу жизнь. Трудно переоценить способность быть хорошим другом. Стать таким другом не всегда легко. Ральф Уолдо Эмерсон дал ценный совет, когда заметил, чтобы иметь друга, нужно быть другом. И старая поговорка «рыбак рыбака видит издалека» все еще актуальна. Чтобы иметь друзей, которые живут по высоким стандартам, которые выступают за добродетель и праведность, которые верны и преданы своим заветам, вы сами должны быть таким человеком для них. В этом мире, где так много пошлости, попустительства и безнравственности, наличие хороших друзей будет огромным подспорьем для нашей способности противостоять злу этих наших дней. Для тех, кто еще не состоит в браке, наличие хороших друзей позволит вам привлечь такого вечного напарника, которого вы надеетесь найти. Так было и с сестрой Разбанд. Сначала мы были большими друзьями. Предложение заключить брак пришло позднее. Думая о дружбе, подумаем о том, что пророк Джозеф увидел в видении и записал об апостолах, проповедующих в Англии. «Я увидел 12 апостолов Агнца, находящихся сейчас на земле, тех, кто держит ключи этого последнего служения в зарубежных странах, стоящих в кругу, очень утомленных, в одежде, превратившейся в лохмотья, с распухшими ногами, со взором, обращенным вниз, Иисуса, стоящего среди них, и они не видят Его. Спаситель смотрит на них и плачет. Хотя они не видели Иисуса, Он стоял рядом с ними, зная об их тяжелом положении и сочувствуя их невзгодам. Именно Его забота и любовь поддерживала их на их миссии и приводила в церковь сотни и тысячи новообращенных. Именно Спаситель сказал Своим ученикам: «Вы Мои друзья». Именно Спаситель учил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Именно Спаситель позвал: «Придите ко Мне». В дружбе, как и в любом другом принципе Евангелия, Иисус Христос — наш образец. Мои дорогие, юные, новые друзья, собравшиеся по всему миру, я свидетельствую вам сейчас, что это Евангелие Иисуса Христа. Я свидетельствую, что очень важный элемент вашего опыта в Евангелии — это друзья, которых вы заводите, и наставники, которым вы следуете, так же, как это было мне обещано в моем патриархальном благословении, когда мне было 19 лет. Я заканчиваю сегодня тем, с чего начал, словами из Священного Писания, которые Бог сказал пророку Джозефу, когда тот был в тюрьме города Либерти. И думаю, что это могло бы быть сказано и вам, и мне, в каком бы положении мы ни находились в это время. «Друзья твои стоят с тобой, и они снова будут приветствовать тебя горячими сердцами и дружественными руками. Я подтверждаю это обещание, данное Господом в первые дни восстановления этой церкви. Я молюсь о том, чтобы у каждого из нас была привилегия наслаждаться праведной дружбой и наставническими отношениями, когда мы возрастаем все вместе в Евангелии Иисуса Христа. Эти мысли и слова я оставляю вам сегодня во имя Господа Иисуса Христа, нашего друга. Аминь.